Слава Господу! Рады видеть друг друга. Ну, дети Божьи, они всегда рады видеть друг друга. Аминь. Что было? Шумят. Слава Господу! Что мы всегда, как семья, вместе, что мы можем соединяться в хвале, в единстве перед нашим Богом, хвалить Его, славить Его. Когда Иисус уходил, возносясь на небеса, на облаке, Он говорил: «Мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня». Почему Он это говорил? Потому что Он дальше говорил: «Ибо Я живу, и вы будете жить». То есть тот, кто живет под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, он живет. Да? Тот, кто живет, он живет. Но есть тот, кто живет и не живет. Он как бы живет, но он не живет. Понимаете? А Иисус говорит: «А вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. И узнаете, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои, Он говорит, и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот и будет возлюблен Отцом». Понимаете эту истину? И что удивительно, когда Он говорит, ну давайте включим Иоанна 14, 19 стих. Я коротко скажу об этом стихе. Как Бог однажды мне сказал, что нам надо зрение. Нам нужно зрение. Помните? Не так давно. И мы делали зарядочку для глаз. Дома, я надеюсь, мы делаем ее. Потому что не только физическое зрение нам надо, а особенно духовное зрение. И когда мы все это увидели, и вот Он говорит: «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня». Евангелие Иоанна, 14 глава, 19 стих. «И вы увидите Меня». То есть Бог уже тогда приписал своим детям, тем, кто Его любит, зрение. Не очки приписал, а зрение. Вот какая удивительная способность у нашего Бога врачевать, исцелять. Он не приписывает тебе очки, Он приписывает зрение. И потом Он говорит: «Потому что Я живу, и вы будете жить». И в 20 стихе Он говорит: «В тот день узнаете». Понимаете? В тот день узнаете. Кто помнит, какая была следующая проповедь после проповеди зрения? Разум. То есть узнать – это изменить разум и узнать. Потому что если ты разум не изменяешь, то то, что ты знал, ты и будешь знать, если не хуже. Но когда разум изменяется, ты начинаешь узнавать. Я не собирался делать семинар, но он как-то сам по себе получился. И потом Он говорит: «И вы узнаете, что Я в Отце Моем, Иисус в Отце, вы во Мне, мы в Нем, и Я в вас». Какая была следующая проповедь? Кто помнит? Божий порядок в жизни христианина, да? И потом Он говорит, 21 стих: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». А что значит иметь заповеди и соблюдать их? Кто знает? А еще? Аминь. Я прослушал проповедь сестры Ирины, когда меня не было. Прекрасное откровение, которое побудило меня так и сделать семинар на тему зрения, мышления. Теперь припоясываем чресло истину. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, это и есть истина, которая живет в тебе. Это и есть тот момент, когда ты припоясал себя истиной и не отступаешь от нее. И никакие лжеучения, никакие ветровносимые учения не могут пошатнуть тебя от истины Божьей. Ты твердо стоишь в этом основании. Чресла твои твердо припоясаны. И вот в этом послании он говорит еще там вещи, он говорит, ну, Иуда не Искариот, говорит ему: «Что ты хочешь явить себя нам?» Ну, Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое». 23 стих. «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое. И Отец Мой возлюбил возлюбит Его, то есть того, кто любит и соблюдает Слово. И мы придем к Нему и обитель сотворим с Отцом. Да? Иисус с Отцом придет к тебе. Не просто один Иисус, не просто Дух Святой. Они придут, чтобы для тебя устроить вечный храм, вечное жилище. Для тебя, в тебе, потому что Иисус в нас, мы в Нем. И Он говорит, не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Понимаете? И вот идет последовательность. Я увидел, что если Бог дает нам и зрение, чтобы мы увидели Его, дает нам изменения, чтобы мы узнали, и дает нам этот порядок, чтобы мы узнали этот порядок, припоясывает наши чресла истину. И тут Он говорит, не любящий Меня, не соблюдает слов Моих, слово же, которое вы слышите, не есть Мое. И тут есть момент, когда мы не слышим. И как раз вовремя сегодня надо поговорить нам о кое о чем. Но я думаю, вы уже догадались. О нашем слышании. И проповедь моя сегодня так и называется «Слух». «Слух, и услышал я голос Господа». «И услышал я голос Господа». «Слух». «И услышал я голос Господа». Все ли мы слышим голос Господа? Все ли с открытыми ушами слушают Его? И Библия неоднократно говорит, и через пророков, и сам Господь говорит, Иисус Христос, «Слышите, будете слушать и не услышите. Слушаете и не слышите». Другими словами, уши есть, а что-то мы слышим, звук-то идет, а вот что входит в наши уши? Итак, мы научены видеть. Мы научены изменили мышление. Мы привели или начали приводить в порядок свою жизнь, как жизнь христианина. Мы припоясали чресла истиной. И дьявол все дальше пытается ползти в нашу жизнь, в жизнь церкви, искажая слух. Зрение навел порядок, раз слух захромал. Или разум захромал. Там навел порядок, то захромал. Знакома ли наша жизнь, что у нас постоянно мы что-то пытаемся, какие-то неполадки устранять? И вроде тут устранил, там что-то надо делать. Тот кран закрутил, батарея протекать начала. И каждый раз что-то, и ты не успеваешь иногда заделать вот эти вот дыры в своей жизни, как возникают новые. И слух, который у нас есть, он воспринимает то происходящее вокруг тебя для того, чтобы как-то пошатнуть твое зрение, как-то пошатнуть твое мышление, как-то пошатнуть твой порядок в жизни, как-то пошатнуть истину, которая должна жить внутри тебя. И дьявол использует наш слух. Понимаете? Давайте мы встанем и прочитаем послание к Тимофею, которое будет сегодня являться основным посланием для нашей проповеди. Второе послание к Тимофею, 4 глава, с 1 по 5 стих. Потому что мы признаем авторитет Божьего Слова, поэтому мы всегда встаем пред Его Божьим Словом. Итак, второе послание к Тимофею, 4 глава, с 1 по 5 стих. «Итак, заклинаю тебя, — пишет апостол ученику своему Тимофею, — заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его». «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Обратите внимание. «И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем». «Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что в этом дне Ты даешь нам истину и открываешь наши глаза, чтобы мы познали и углубились в Твою истину, чтобы приблизиться все ближе и ближе к Тебе через познание Твоего Слова. Благодарим Тебя. Благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против силы злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Мы благословляем Твое святое имя в нашем собрании. Благослови, Господь, мои уста, как проповедующие, благослови уши слушающих, чтобы слух был открыт, чтобы истина пришла через слышание. Мы благодарим Тебя за все. Благослови нас, Господь, в этом собрании. Да благословено будет Твое святое имя. И мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, Духом Святым, и во имя Отца и Сына и Святого Духа мы говорим в единстве. Аминь. Присаживайтесь. Бог дает понимание. Он дает свои откровения. Когда-то мы начинали служение, и мы изучали теологию, и Бог просто показывал, что не только надо говорить то, что духовно, но есть некоторые вещи, ну, как бы основа христианства, азы. Что такое Библия? Кем писалась? Он говорит, что такое молитва? Как молиться? Что? И вот эти вот азы, они всегда полезны нам. И когда-то, я помню, я проповедовал давно еще, как была написана Библия. И что-то меня Бог вернул в те воспоминания. И я думал, наверное, надо напомнить, наверное, надо освежить. И когда пришло время в молитве освежить, то Бог не просто освежил, Он такой свежести насыпал, что я думаю, что мы сегодня отрезвимся все от Божьей свежести. Хорошо? Поэтому будем слушать внимательно. Может быть, будет долго, я не знаю. Вы знаете меня, что я за себя не отвечаю. Если Дух ведет, значит, будем до утра. Да? Поэтому будем познавать истину. Хорошо? Итак, мы видим, в послании к Тимофею апостол пишет, что он придет и будет судить, что Иисус придет и будет судить и живых, и мертвых в явлении Его и Царствии Его. И мы видим, что явление Иисуса, оно происходит и сегодня. И когда приходили апостолы и первая церковь, ранняя церковь, и мы, в принципе, когда говорим людям о Боге, о Царстве, мы говорим, приближается Царство Божье. Или приблизилось Царство Божье, мы говорим. Но придет момент, когда ты не сможешь сказать, что приблизилось или приближается. Придет момент, когда Царство Божье сойдет на тебя. И ты будешь в нем. И Царство Божье будет в тебе. Придет такой момент. Когда вот это произойдет, это будет мощнее, чем ядерный взрыв в твоей жизни. И он говорит, проповедуй слово, настой во время и не во время. Вот эта фраза греческого языка, она говорит о том, во время и не во... настой, во время и не во время. То есть греческий язык, он имеет также некоторые моменты слов, где это обозначает что-то. Это не просто значение какого-то слова. У них также есть выражения, которые свидетельствуют, да, вот как у немцев говорят, что если говорят, что не все чашки в шкафу, то немцы понимают, что это у тебя с головой не все в порядке. То есть выражение, ну, при чем тут чашки в шкафу, да, ну, nicht alle Tassen in Kopf, да, in Schrank. Да, или русские есть выражения, там, я не помню какие там, ну, говорят что-то одно, ну, пословицы, поговорки, пословицы. Они говорят слова другие, но у нас есть мышление, и мы понимаем, к чему это относится. И в греческом языке тоже есть, и в английском есть, везде есть. И вот это вот выражение «настой во время и не во время» означает, что противостань лжи и заблуждению на всяком месте и во всякое время. И вот он говорит: проповедуй слово, противостань лжи везде и всегда, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. И третий стих. И будет время. И будет время. Это не означает, что придет какой-то временной срок или какой-то временной период. То есть это не значит, что придет, когда-то будет время, когда-то настанет, те дни настанут. Нет. Смысл вот этого выражения «и будет время» означает, что будет такое время, то есть оно будет всегда во все времена, что и везде, и всегда это будет. Что будет? Когда здравого учения принимать не будут. Это было во времена апостолов, это было во времена Иисуса, это было во времена пророков, это было во времена Моисея, это есть во времена наши, во время наше, когда здравого учения принимать не будут. Поэтому мы видим, что вот это выражение «и будет время» не означает какой-то временной срок. Это обозначает, что что-то будет происходить на протяжении всей жизни. Но что будут принимать? Но по своим похотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Вы понимаете, о чем говорит Павел, наставляя церковь, наставляя пастора, наставляя Тимофея, служителя Божьего? Он говорит конкретные истины, что это время, оно всегда будет. Во время Иисуса от самого Господа уходили люди. Они говорили: невозможно слушать то, что он говорит, это ложь. Истинно ли то, что он сказал? Ничего не изменилось. Ни во времена апостолов, ни в первую раннюю церковь, ни в сегодняшнее время. И пророк Исаия в 6 главе, мы откроем с 8 по 10 стих, он говорит: «И услышал я голос Господа». Понимаете, Исаия – пророк. Другие пророки. И пророки в сегодняшнее время, они не умолились. Но вместе со всеми теми пророками, и сегодняшними, и прошлыми, всегда находятся лжепророки. Всегда находятся те, кто выдает свое личное мнение за то, что это мне сказал Бог. Недавно, год, может, назад, мы были на одном из служений, было сильное пророчество о лжепророках, которые появятся. Я не помню точно его, я помню, что оно было. И Бог в этом направлении, Он работает со своей церковью. И вот пророки, они слышали, действительно, истинные пророки, они слышали голос Божий. И голос Божий, как правило, он не льстил слуху. Пророки были просто, ну, образно говоря, шокированы от того, что Бог говорит, и они не имели права утаить слово. А Божье слово было грозным по отношению к народу, по отношению к греху, по отношению к заблуждениям, по отношению к лжи, по отношению к тому, что приходят волки в овечьей шкуре, или так далее, и так далее, и так далее. Слово Божье было конкретным и грозным. Но исполняющий Слово Божье, он был под защитой Божьей, благословен. И пророки, и им подобные, это не значит, что одни пророки были только лишь послушны. Было множество людей среди народа Израиля, которые слушали пророков, которые знали, что это говорит Бог, которые видели славу Божью. И вместе с тем были люди, которые видели славу Божью, знали, что это Божий пророк, и поступали по своему нездравому учению, находили себе учителей, как написано, которые льстили бы ихнему слуху. И вот он говорит, пророк: «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Вы представляете, вы слышите голос с небес, там идет диалог, кто-то с кем-то разговаривает, и ты слышишь, как Бог разговаривает. И ты понимаешь, что когда Бог спрашивает, ты не можешь поступить по-другому, как не поступать по Божьей воле. Бог не спрашивал, пойдешь ли ты, дорогой Исаия. Исаия говорит: я услышал голос, кого мне послать. И я сказал, я пойду. И я сказал, вот я, пошли меня. И сказал Бог, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете. Очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я их исцелил». Вы понимаете, Бог дает благословение, когда Он открывает наши глаза, когда изменяет наше мышление, когда приводит в порядок нашу жизнь, припоясывает нас истиной. Бог приводит все это в движение. Он открывает наши духовные глаза и уши. Но если у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, у кого-то есть, у кого-то пока нет. Не в этом проблема. Самая большая проблема. Они не обратятся, чтобы я исцелил их. Бог говорит, а народ в жестоковыйных сердцах, с твердым, неизменяющимся разумом, они продолжают делать то, что они хотят. Они продолжают делать то и искать то, чтобы льстило ихним ушам, чтобы им было удобно, комфортно и так далее. Сегодняшняя церковь находится конкретно в таком состоянии. Я не говорю за нашу церковь, я говорю вообще церковь. Мы не лучше. Это касается всех церквей. Бог обращается не только к одной какой-то церкви. Он обращается ко своей вселенской возлюбленной невесте, церкви, к телу своему, телу Христовому. Понимаете? Самая большая проблема, что люди слушают и не слышат, это не проблема. Что люди видят, смотрят и не видят, еще пока не проблема. Но то, что они не хотят обратиться для исцеления к Богу, для душевного исцеления. Вот это большущая, большущая проблема на сегодня. Поэтому мы должны обращаться к Богу, чтобы не создавать проблемы в своей духовной жизни, потому что наше духовное состояние здесь на земле, оно определяет твое физическое пребывание на этой земле. Если духовно ты не научен слушать Бога, если твой слух не настроен на Божий голос, то в твоей физической жизни обязательно будут проблемы. Есть две самые важные сферы нашей жизни, вы их знаете. Куда бьет дьявол? Здоровье и финансы. Это самые важные, самые основные две сферы в нашей жизни, куда поражает нас дьявол. Ну, не поражает, поражает — это громко сказано, хочет поразить. Поражает он тех, кто не обращается, чтобы Бог исцелил их. Но когда мы обратились к Богу, и Бог приписал нам съездить в Лаодикию за мазью, для глаз наши глаза прозрели. Твои глаза прозрели? Разум изменился? Слава Богу! Теперь надо уши исцелять. Уши исцелять. И в послании к римлянам, 10 главе, 16-17 стих. «Но не все послушались благовествования». Понимаете, Павел обращается в церковь и говорит, не все послушались благовествования. Слово проповедуется. Благая весть проповедуется. Проповедуется Царство Божие, проповедуется жизнь вечная, проповедуется благословение Божье. И не все это слушают. Но он говорит не потому, что все услышали. Он говорит, не все услышали, потому что не все поняли, не все захотели принять. Слышат все, а вот не все принимают. Вот это также является проблемой. И он говорит, что не все послушались благовествования. Послушались это, да, то есть приняли, исполнили. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? И 17 стих. Вера от слышания, а слышание все вместе – от Слова Божьего. Откуда приходит слышание? Ты можешь слышать какую-то музыку, какие-то там сирены машин, там сигналы машин, шум какой-то еще соседей по ночам. Можешь еще что-то, что угодно слышать. Если ты работаешь на каком-то предприятии, там шум станков, там или еще много, много звуков. Много звуков. Но ни от чего от этого не придет твоя вера. Твоя вера, она придет именно от слышания Божьего Слова. Но есть лжеучение и лжепророчество, и лже, которые заменяет вот это Божье Слово, подменяет какой-то заменитель, искусственный какой-то подлог, чтобы ты поверил этой лжи. И вот эта ложь, она всегда сопровождается тому, что льстит ухо человека. И многие люди выбирают путь, где легко. Многие люди выбирают путь, где им выгодно. Потому что они услышали, в кавычках, Слово Божье, хорошее для них, выгодное или корыстное, или удобное, или легкое, где не надо напрягаться. И они это принимают с удовольствием. Но там, где они слышат настоящее Божье Слово, которое слышали пророки, которое проповедовал Иисус, которое проповедовали Его ученики, это Слово, которое меняет твое мышление, открывает твои глаза, приводит порядок в твою жизнь. Это труд, это работа, это отказ от чего-то, это смирение себя. Не просто смирение себя перед Богом, но и смирить себя друг перед другом. Смирить себя в первую очередь, конечно, перед Богом и перед авторитетом Его Слова. И это труд, это надо работать, трудиться. Вот тут вот начинается преткновение. И тут мы начинаем открывать свои уши, чтобы услышать не Божье Слово, а услышать ложь, заменяющую Слово Божье. И для нас, для верующих, понятно, что если мы услышим какой-то рассказ про какого-то там гангстера или еще чего, мы понимаем, что это мусор, что это... Но для нас, для верующих, у дьявола есть особенный подход и особенная ложь. Это дух Антихриста. Греческое слово «анти» не означает «против» только лишь. Оно означает как «против», так и параллельно. И вот этот дух, он подлаживает тебе вот этот заменитель, заменяющее истину слово, похожее, и уводит тебя постепенно, постепенно, чтобы эта параллель ушла. И когда Павел говорит римской церкви, итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, то слово «слышание» в греческом языке означает слух. Слышание означает слух как чувство. Как чувство. Не просто физическое ухо со всеми ее там внутренностями. Я даже до сих пор не знаю, может, кто-то знает, как правильно писать. Перепонная барабанка или перепонная барабанка. Кто знает? Пере? Я все время думал, что барабанная перепонка. Оказывается, перепонная барабанка. Попались. Правильно писать — барабанная перепонка. Ага, вот, слушаем, да, и не слышим. И не уразумели. Дома поупражняйтесь. Хорошо. И вот этой нашей барабанной перепонки — это есть какой-то духовный фильтр в наших ушах. Поэтому вот этот духовный фильтр – это основа. Мы слышим, и все зависит от того, как ты поставишь этот фильтр и какой ты поставишь фильтр. Вы все знаете, да, ну многих, может, у всех, наверное, есть фильтр в воде, там фильтр в чем-то еще, там, я не знаю, воздушный какой-то фильтр в машинах. Мы знаем все это. И вот представь себе, у тебя машина там Mercedes, а ты купил фильтр от BMW. И ты его туда пихаешь, он не подходит, и ты его уже забиваешь, и захлопнул эту крышку, и потом едешь в машине, и что-то у тебя не работает почему-то там, не фильтрует. Или фильтр воды ты поставил от одной фирмы, поставил к другой фирме, там не такой пазик, но вроде на вид похожий, и ты его там воткнул насильно, и потом пьешь чай, а все равно кальки или вода невкусная. Что-то не подошло. Вот это вот фильтр духовный, который мы ставим в наши уши. Мы должны позаботиться об этом и посмотреть, правильный ли фильтр, правильно ли он стоит, вовремя ли мы его очистили. Потому что фильтр для того, чтобы останавливать мусор. Правильно? Для чего фильтр? Чтобы пропускать через себя нужное, а ненужное оставить. И со временем любой фильтр забивается, поэтому надо иногда его очищать. И вот это вот наше слышание, наш слух, чувство, оно присутствует в наших ушах. И иногда информация, которая на сегодняшний день есть в мире, это конкретная масса, тонны информации, висящих в сегодняшнем интернете, в этих газетах, в новостях, в телевидении, где угодно. Столько лжи, и наши уши все это воспринимают. И наши уши все это воспринимают. И не всегда прочищен фильтр, не всегда он подходит к твоим ушам. Иногда появляется щелочка, дьявол все сделает, чтобы этих щелочек было побольше, чтобы где проходит правильное было забито, и чтобы в твои уши вошло не то, что нужно, вошла разная ложь. Поэтому духовный фильтр, он необходим для наших ушей. Пророк Неемия говорит, однажды пришли к нему его братья и рассказали ему об том, как страдал народ, какие были проблемы, и они рассказывали ему это. Он им верил, это было действительно все так, потому что он знал, что им можно верить. И посмотрите, в его уши входит информация, он говорит, 1 глава 4-6 стих, Неемия 1-4-6. «Услышав эти слова, я сел и заплакал». То есть, понимаете, уши восприняли. Потому что наши уши, когда воспринимают, они воспринимают что-то для себя радостное, огорчающее или просто приятное. Ну вот музыку слушаем все, да? И бывает музыка, которая прям режет слух, мы ее отвергаем. Кому-то она нравится. Включаем Бетховена, слушаем, мы наслаждаемся. А кто-то Бетховена послушает, скажет, ерунда. То есть у каждого свой фильтр. И вот смотрите, он говорит, услышав эти слова о своем народе, о том, что пришло заблуждение, пришло это порабощение, давление. И он говорит, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил. Посмотрите, как он обращается к Богу, с какими словами. Потому что Бог преклоняет свое ухо, чтобы слышать вопль своего народа. Помните? И он говорит... «Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». И вот он говорит, ключевой стих. «Да будут уши Твои внимательны». У нас обычно глаза внимательны, а уши потом догоняют. Глаза увидели, а вот на уши можно и что-то повешать. Итальянское блюдо, знаете, да? И он говорит Богу, да будут уши твои внимательны, и очи твои открыты. Ну, у нас наоборот, у нас всегда уши открыты, чтобы слышать то, что надо и не надо, а очи не всегда внимательны, но должны быть внимательны. И он говорит, да будут уши твои внимательны, и очи твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего. Понимаете, я хочу, чтобы мы обратили внимание, как Бог слышит наши молитвы. У него внимательные уши. Внимательные уши. Причем внимательные уши, он не смотрит, в какой ты национальности, в какой ты одежде. Он не смотрит на все это. Первое, что он смотрит, твою молитву и твое отношение к нему. Как стучит по отношению к нему твое сердце. Какие в твоем разуме мысли. И он говорит, да будут уши твои внимательны и очи твои открыты, чтобы услышать молитву мою. Вы понимаете, как приходит человек к Богу? С какой молитвой? Как у него болит душа? И он знает, что Бог ответит. И он говорит, и он не берет это на кого-то. Господи, и он, смотрите, он говорит, «Услышь молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред тобою о сынах Израилевых, рабах твоих, и исповедую во грехах сынов Израилевых». Он, будучи праведник, пророк, он не говорит, «Я тут праведный, а вот они грешники, прости их». Он приходит, как Моисей ходатайствовал за свой народ, за Божий народ, когда Бог хотел уже свой народ уничтожить. Моисей вступился. И по молитве Моисея он их оставил. Он испытал сердце Моисея. Не знаю, что Бог делает, он суверенный Бог, я не вмешиваюсь в его дела, но я вижу результаты, которые приносят благословение в жизнь церкви, в мою жизнь, в твою жизнь, в жизнь Моисея, в жизнь Неемии, в жизнь Исаии. Несмотря на то, что эти все пророки, они были не своей смертью умерщвлены, они были мученической смертью убиваемы, но тем не менее они были благословены в очах Божьих. И он говорит, исповедуюсь во грехах сынов Израиля, которыми согрешили мы пред тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Он понимает нашу несостоятельность. Он понимает, что мы не в состоянии жить праведной жизнью без помощи Божьей. И поэтому его слух настолько был настроен на слух Божий, на волну Божью, что он, видя все эти беззакония, он просто понимал, что это мне не надо, это мусор. Я хочу быть праведным, я хочу, чтобы мой народ, народ Израиля, с которым я живу, чтобы они принесли покаяние, чтобы покаяние было принято, чтобы Бог всегда действовал в этом народе. И апостол Павел в послании к Галатам, не будем открывать, я постараюсь побыстро пройти, потому что еще много есть чего сказать. Я надеюсь, что семинара не будет, короткая проповедь. Поэтому я сейчас закончу свое вступление и начну проповедовать. И вот пророк, апостол Павел говорит в послании к Галатам, он говорит о том, что он ходил по откровению, что он ходил в Иерусалим, как и раньше, и что прошло какое-то время, и он это говорил, он подвязался подвигом веры, чтобы проповедовать истинное Евангелие, потому что он слышал Бога. Как он слышал Бога, я потом об этом вернусь. Но 3 стих, 2 глава, и 3 в Галатам, 2 глава, 3 стих, он говорит, «Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Элина, не принуждали обрезаться». И вот 4 стих, он говорит, «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились». То есть вы видите, как в церковь приходят лжебратья. Приходят люди, смиренные на первый взгляд, но он их называет, которые они вкрадываются, как лжебратья, скрытно. Они подсматривают, они наблюдают за той свободою, они наблюдают то, что мы получаем во Христе Иисусе, и потом постепенно они начинают высказывать то мнение, которое льстило бы ихнему слуху, уже польстило ихнему слуху, но они предлагают это мнение перебросить на других, чтобы и ихний слух был обольщен. Но Павел говорит, что они хотели поработить нас, но мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. За истину надо бороться, за истину надо сражаться, за истину надо стоять в вере. За всякую ложь надо просто уничтожать в твоем слухе, в твоем разуме, чтобы не могло ничего коснуться твоих ушей. Ты согласен со мной? Слово Божье, оно было написано Богом. Библия говорит, что Слово Божье богодухновенно, неизменно. И как написалась Библия, мы все это прекрасно знаем. И то, что входит в сегодняшнюю Библию, это есть истина, неизменная истина и основа для всех нас. Для нас, как русскоязычных людей, синодальный перевод является основой. Никакие другие переводы не являются основой Слова Божьего для нас, как синодальный перевод. Также для других народов есть основа, которая была переведена в самом начале, но ранней христианской церкви, для других народов, которая является основой. И все остальные добавленные переводы, они не являются основой. Не являются основой. Тертуллиан из Карфагена, который жил в 160-м примерно году от Рождества Христова. Он жил в то время, когда существовали оригинальные манускрипты посланий. И он говорит о христианском писании, о христианском послании, которое было уже от учеников, как о Новом Завете. Потому что Новый Завет, он не был отделен от Ветхого. Это в нашей Библии и в других Библиях есть, кончается Ветхий Завет, потом идет страничка, написано Новый Тестамент, Новый Завет, и потом идет уже... Это не было отделено сначала. Потому что ранняя церковь, она приняла Священные Писания, книги пророков, как за основу. И на этом основании, и потом добавились некоторые Евангелия, не все те, что мы имеем сразу, потом добавились письма, а потом еще Евангелия. То есть не все было в таком порядке, как мы сегодня имеем. Это для нашего удобства и понимания все сформировано, названы главы, стихи. Разделен Новый Завет от Ветхого. Это только лишь для удобства, чтобы нам было легче ориентироваться. Но ложь, приходящая в церковь, она начинает это все разделять. Тут точка, там отделение, то Ветхий, то Новый Завет. И начинается вот эта ложь, приходящая в церковь во времена еще первой ранней церкви. Дьявол тут же ополчился против истины, против Иисуса, когда он понял свое поражение на Голгофском кресте, когда он понял свою кончину, что он сделал, он сразу составил свой план поразить Церковь Христа и поразить народ Израиля, который практически поразил сам себя своим неверием, упрямством и законничеством. Но через другие народы. Народ Божий придет к спасению, написано. Поэтому ему надо поразить церковь, чтобы не пробудилась еврейский народ, чтобы не пробудился. Потому что из церкви придет спасение. Слово Божие придет из Израиля, но спасение для евреев придет от язычников. Поэтому церковь направлена, дьявол направил свое оружие против церкви конкретно. Если церковь прозрела, если церковь начала двигаться в порядке Божьем, то слух церкви есть еще шанс поразить то, что слушают верующие люди. Поэтому этот историк Тертуллиан, он говорит о христианском писании как о Новом Завете. Он просто говорит это, чтобы мы понимали, потому что ранее церковь, она понимала, что когда в церквях проповедовалось точно такое же понимание и толкование Ветхого Завета, как в синагогах, так и в церкви. Но добавлялось еще совершение тех пророчеств. Это было Евангелие, это то, что произошло во Христе. Они это открыто было им Духом Святым. И продолжение понимания Слова Божьего, оно начиналось не от Нового Завета. Оно все продолжалось и продолжается по сей день. По сей день сбываются пророчества, и по сей день все это двигается. Все это существует и работает. И в одном из своих трудов тот же самый Тертуллиан против еретиков, он говорит, я цитирую, «Если вы желаете использовать ваше любопытство для спасения, послушайте внимательно, посетите церкви, в которых каждое кресло апостолов еще председательствует вместо самих апостолов». Вот это ложное Евангелие. И когда каждая церковь хотела, чтобы в ее церкви были оригинальные манускрипты, оригинальные рукописи, оригинальные эти папирусы, потому что их не было много, ученики Христа, они не могли это все записать в таком количестве, чтобы обеспечить всех, потому что церковь распространялась. И тут начались ложные учения, ложные или заместительные учения. И это начинало в христианстве действовать. Появлялись ложные Евангелия, появлялись ложные письма, и это все принималось. Это все было написано на сегодняшний день, то письмо ложное. Например, письмо, которое было написано в 100-м году от Рождества Христова. Если сегодня найти это письмо, это абсолютно исторический документ. Но верный он или ложный, это другой вопрос. И сегодняшняя наука, которая не подвержена влиянию Бога, она, естественно, подвержена, та наука, которая не подвержена влиянию Бога, она подвержена влиянию сатаны. И выдавая это за истинный исторический документ, ее выдают за истину Слово Божье. И в христианство закрадывается вот этот антихрист, лжепророк, который пытается уводить детей Божьих от истины Божьей. После того пришел на арену, вышел ученый, христианский ученый Ориген. Он много путешествовал, он имел обширные познания, он посвятил всю свою жизнь изучению писаний, первых писаний. Всю свою жизнь, вы понимаете, человек посвятил жизнь изучению оригинальных писаний. Он путешествовал, он находил, я не знаю, откуда у него были деньги, неважно. Но он путешествовал, он находил оригинальные, он все это составлял, он размножал именно оригинальные писания. Он настолько был поглощен этим, что его труды начинали писаться и не успевали записываться. И он при себе имел 20 писцов, которые записывали оригинальность Писания, последовательность, кто когда, что сказано, выражение Иисуса Христа, все слова Его, все это записывалось в оригинальных посланиях. Это было абсолютно ранее, я бы сказал, одна из первых церквей, которая распространялась тогда из Израиля и из Греции, из Рима, там, где Иисус наставил эти церкви свои. И он посвятил вот эту всю свою жизнь изучению. И вы знаете, во всех своих поисках он имел этот доступ, у него была возможность. Он нашел 27 оригинальных книг. Я не говорю о Ветхом Завете сейчас. Я говорю именно об учениках Иисуса Христа, о ранней церкви. Оригинальных книг было 27. Вы знаете, что это за число? Это те 27 книг, которые сегодня в нашем синодальном переводе и во всех переводах всего мира, которые сохранены до сегодняшнего дня. После этого приходит к власти, ну не к власти, к духовной, я имею в виду, выходит на сцену Евсевий. Это был епископ Кесарии, это был церковный историк, историк-ученый. И тот был ученый, Ориген был ученый, и этот был историк, который изучали, который абсолютно... Знаете, что такое ученый? Это человек, который способен отличать. Если мне принести хорошую подделку, там, 50-ойровой купюры, я не отличу. Ну, как я могу отличить? Ну, общеизвестными этими принципами. Посмотреть на свет, там, попробовать, потереть, может, чем-то. Я даже не знаю. Но ученый, который знает конкретно эти штрихи, который знает все это, ему даже миллиметр короче, он уже скажет, это фальшивка. Что человеческому глазу это будет даже не... Он возьмет ее в руки, он эту купюру на вес определит. Вот это ученые. И вот эти ученые, которые были в ранней церкви, Евсевий, епископ Кесарии, церковный историк, он переживал свое гонение, в свое время гонение за Евангелие. Он был заключен в темницу, он был побиваем. Его очень серьезно преследовали. Это было во времена, когда у власти стоял император Диоклетиан, который гнал церковь, который возобновил гонение на церковь, потому что уже было утихло, и он возобновил. Был приказ, посланы были его агенты, чтобы уничтожать Слово Божье, чтобы уничтожать все манускрипты, уничтожать все писания. Но тем не менее это осталось. В малом количестве, но осталось. И вот эти ученые, историки, они сохранили. Вот этот Евсевий, он был одним из тех, кто сохранил. И потом он жил в царствовании императора Константина. Пришел к власти император Константин, который принял христианство, который покаялся, принял Иисуса Христа, был прекрасно, и он начал свою деятельность христианина, как император. Понимаете, что такое у власти христианин, хороший христианин? И он призывает этого Евсевия и ставит его вторым лицом. Помните Иосифа историю? Ну, во времена Иосифа фараон был тоже хороший, он любил Израиль. Это был не тот фараон, который порабощал народ Израиля. Тот тоже был фараон хороший, он был добрый, он был мудрый. Он понимал, что Бог Израиль – это всемогущий Бог. Да? И вот приходит к власти вот этот Константин, император, и он ставит религиозным советником, самым главным религиозным советником, он ставит вот этим Евсевия. И когда он пришел на престол, он приказал приготовить под руководством Евсевия 50 оригинальных Библий для одного города, для Константинополя, и чтобы это потом распространилось по всему миру. По всему миру он начал распространять Библии, оригинальные писания Библии. И книги, которые составили Новый Завет, которые были приготовлены этим Евсевием, исследуя все эти манускрипты, исследуя всю оригинальность Писаний, знаете, что составили эти книги? Наш Новый Завет. Без изменений. После обширных исследований Евсевий нашел некоторые книги и некоторые случаи, которые были приняты церквями. И он опубликовал это в своих работах, в своих трудах. И он говорит о четырех классах книг. Я хочу их сегодня, чтобы мы услышали. Я не буду подробно об этом говорить, но существует четыре класса священных книг. Это повсеместно принятые, спорные книги, поддельные книги. И четвертый класс – это фальшивые, и он их назвал «книги фальшивых еретиков». Проходят годы, все не так быстро делалось, потому что не было ни транспорта, ни мобильных телефонов в то время. Чтобы что-то передать кому-то, чтобы где-то распространить, надо было преодолевать большие расстояния. Не было, транспорт был лошади. Кстати, Константин выделял самые лучшие кареты и колесницы для распространения, для размножения Библии, когда он отправлял Библии в другие города. Для него это была священная книга. Он выделял лучшие кареты, императорские кареты, которые охранялись, были позолочены, там не знаю какие, с лучшими конями. Это целая история. И вот проходит опять определенное время, и когда вот эти вот исследования были проведены, он написал в своих трудах об этих четырех видах книг. Повсеместно принятые книги – это оригиналы, просто переписанные, но в оригинальном виде. Это были спорные книги, которых авторство просто было не подтверждено. Это книги, которые сохранились во времена апостолов, сохранились в оригинальном своем виде. Единственное, что спорный вопрос был – не подтверждение авторства, кто написал. На сегодняшний день в нашей Библии есть одна книга, которая до сегодняшнего дня не совсем подтверждена авторством. Но она подтверждена тем, что она сохранилась в оригинальном своем тексте с времен первых апостолов и первой церкви в Иерусалиме. Это послание к евреям. Единственное, почему говорят, что это послание было послание Павла, потому что стиль писания был как у Павла. Стиль писания. Но это единственная книга, которая не подтвердилась авторством. Но она является оригинальной. Существовали третий, что я сказал, момент, это поддельные книги. Поддельные книги. Что значит поддельные книги? Это в те времена, во времена ранней церкви, когда церковь пыталась в свою церковь получить оригиналы манускриптов, чтобы прославить свою церковь. Не Бога прославить, а прославить себя, вот какие мы крутые. Это в сегодняшней церкви тоже есть такое, только не за оригиналами гоняются, а за чем-то другим, чем-то особым. А разделение деноминации – это потом уже пошло. И вот эти поддельные книги. Это были оригинальные книги, книги, которые были основаны различными пастырями, служителями. Их послания, они были основаны действительно на научении апостолов. Они брали различные писания из Евангелия, из учения апостолов. Это не лживые книги, поддельные, не лживые. Они подделывалось авторство этих книг. Они составляли эти книги как бы от себя и выдавали эти книги как за каких-то святых людей, которые были во времена Иисуса, во времена первых апостолов. Но они были основаны на правильном Евангелии. Но просто чтобы привлечь, чтобы прославиться. Но на самом деле книги были не лживые. И четвертый момент – это были книги фальшивых еретиков. Фальшивки еретиков. Это книги, которые абсолютно были действительно фальшивыми, где придумывалось фантазии людей. Они разрабатывали различные теории, чтобы могло польстить слуху христиан, чтобы привлечь их в церковь. Вот слух, да, они понимали. То есть мы видим, что за этими книгами стоит конкретно дьявол, чтобы внести заблуждение в слух, внести в слух христиан вот эту ложь. В эти книги входили там рассказы об Иисусе Христе, где Он был в младенчестве, где Он творил там чуть ли не какие-то чудеса. В эти книги входили там послания о Марии, что там есть даже Евангелие египтян, где рассказывается о том, как Мария с Иосифом, когда Иисус родился, вы знаете, они убежали в Египет, Бог их вывел, пока младенцы были уничтожены, потом Он их привел через 2 года. И об этом ничего никто не знает. Но Евангелие от египтян появляется на сцене. И там описывается фантазия этих евангелистов. Понимаете? Вот это фальшивка. Самая настоящая фальшивка. Но это был исторический документ, который был найден и признан как документ. И вот эти вот недуховные ученые, современники, приняли это как за основу и часть Евангелия, истинного Евангелия. Так приходит заблуждение в церковь, так приходит ложь, так приходит много чего приходит в церковь. Когда пришла эта ложь в церковь, был создан Карфагенский собор. Я все это говорю, последовательность восстановления христианства. Последовательность, как вырастала церковь Божья, истинная церковь. Был создан Карфагенский собор. И первый вопрос, который поднимался на этом соборе, на первом соборе, это о приеме еретиков и отступников в церковь. То есть были люди, настолько свято веровавшие в ложь, были люди, настолько свято веровавшие в ложь, что они начинали это проповедовать и нести это другим. Появлялись раскольники в церквях, проявлялись, вот эта еретическая ложь проявлялась, и был создан собор, что делать с этими людьми. Принимать ли их в церковь или что? Не будем смотреть, что, какой приговор вынес Карфагенский собор на эту тему. Надо смотреть, какой приговор выносит Иисус Христос. Он всегда говорит, помните, как Он сказал, «Но они не хотели обратиться». Помните, это великая проблема. «И не обратятся, чтобы я исцелил их». Вот в чем проблема. Поэтому если приходит такой момент, мы должны это понимать. И что характерно, одним из основных вопросов на Карфагенском, на одном из первых карфагенских соборов, это было утверждение, исследование. У них уже была духовная власть. Это были священники, священники все епископа, всей той округи. У них была духовная власть. И каждый приезжал с какими-то основаниями, с доказательствами, с оригинальными этими текстами. Они приезжали на этот собор. И на этом соборе, несмотря ни на каких, ни на Оригена, ни на Евсевия, ни на Тертуллиана, ни на других историков, собор единодушно принял 27 новозаветных книг. Именно в том виде, который есть сегодня у нас и которые были созданы ихними предшественниками. Вы понимаете эту историю? Как возникло истинное христианство? И как дьявол всячески пытался уводить? Вот эта Библия и Новый Завет в частности, это стало единодушным решением всех церквей, ранних церквей. И приняли для себя эту книгу, которая стала самая священная книга и самым великим достоянием человечества на тысячи лет до пришествия Иисуса Христа. Вот эта Библия с 27 новозаветными книгами, которые приняли отцы ранней церкви, который был утвержден Карфагенским собором, она стала без сомнений признанной Библией христианского мира. Понимаете вы это? Второе послание Петра, 3 глава, 3 стих. Петр предупреждает церковь. Петр видит видение, что придут лживые ругатели на церковь, что придет эта опасность. И он пишет во втором послании Петра, 3 глава, 3 стих, он говорит, «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям». Кто такие наглые ругатели? Это те же самые раскольники, это те же самые принявшие ложь, принявшие вот эти вот ересь, принявшие вот эту неправильные понимания, которые им идут по своим и убеждены в своих убеждениях, не в тех убеждениях, которые должны быть. И приходит время, когда Библия суждено было быть переведенной на русский язык. Это были славянские народы. И тогда собирается синод, то есть тот же самый собор, только священники другие, другой национальности. И они собираются, и единогласно они принимают эти 27 книг для русского перевода. Понимаете? На том языке, который был в то время в народах славянские. Ну, славные, мы же славные с вами. Посмотри друг на друга, скажи, ты славный. А еще когда Божий свет тебя так подсвечивает, украшает, это вообще прелесть. И вот появляется синодальный перевод. На сегодняшний день, чтобы очернить Писание, существует множество лжи. Одни говорят, что синодальный перевод – это собрали священники под руководством политиков. Другие говорят, что это священники, которые были неводимы Духом Святым, они были в своей деноминации, и они собрали. Все это ложь. Был собран синод. Были собраны священники разных течений, которые единодушно, единогласно утвердили 27 книг Нового Завета, которые были утверждены на протяжении всей истории от Рождества Христова. Они утвердили эти книги, поэтому я сегодня говорю, что наш синодальный перевод – это оригинальная Библия. С возникновением современного критического духа пришло и новое расследование. Ну, когда Бог что-то утверждает, тут же приходят критики, появляются. А верно ли это Писание? А верно ли то, что говорил Иисус? Вот эти новые расследования, которые приходят, они производят сомнение, они ставят под сомнение подлинность Библии, подлинность священных писаний, библейских книг и новозаветных, и ветхозаветных. И всех древних книг они ставят под сомнение. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Мы должны быть очень внимательны к тому, когда мы разговариваем с людьми на улицах, наши родственники иногда. Они могут нам говорить эту ложь, потому что сегодняшние газеты, я еще раз повторяю, они настолько напичканы информацией, интернет, этой лжи. На основе раскопок, на основе каких-то действительно исторических документов. Я не говорю поддельных документов, а исторических, но ложных для Евангелия. Здесь мы должны быть начеку. Сегодня что угодно. Я приводил пример недавно, буквально в недавних проповедях, как в русской газете в «Новой волне» была статья, что Иисус был женат на Марии Магдалине, и у него были дети. Доказано научно. Научно доказано, что море раздвинулось, когда израильский народ шел. Это не было от Бога. Это было соединение двух ветров, там целая статья. И это происходит там в какое-то время. В течение какого-то там большого времени это иногда случается. Почему оно случилось именно тогда, когда Моисей помолился Богу? Вот как-то так совпало, да? Вот Моисей знал, когда молиться. Вот когда ветра соединяются, он увидел, и и тут море раздвинулось. Вы знаете, многие этому верят. Да, мы смеемся с этой, как, мы понимаем, что это ложь, это еретизм. Но люди-то в это верят. Почему верят? Почему? Конкретный ответ. Конкретный вопрос. Почему? Конкретный ответ Филиппийцам 2.21. Потому что. Почему? Потому что. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Просто и ясно. Я туда не пойду, там далеко. Туда не поеду, потому что там давят о финансах. В ту церковь не пойду, потому что там пастырь женщина. В эту церковь не пойду, потому что там не разрешают штаны носить. В ту церковь не пойду. Что угодно сегодня можно услышать. Каждый ищет своего, а не то, что угодно Иисусу Христу. Я сейчас вспомнил, когда приезжал к нам брат с Белоруссии Николай Неронский, помните? Ему Бог сказал, в какую церковь ходить. Эта церковь находится 60 километров от его дома. И он на каждое служение, на каждую репетицию, он проезжает 60 километров по белорусским дорогам. Я не знаю, может, они лучше, чем украинские, не знаю. Но если такие же, как на Украине, то это не 100 километров по... Да у нас есть братья, которые за 100 километров живут и приезжают почти на каждое, я бы сказал, на каждое служение. Понимаете? И не ищут своего, а ищут истины, ищут того, что угодно Богу. Я коротко и буду заканчивать. Я пройдусь быстренько по некоторым из наиболее известных подделок. Их очень много. Поэтому я так выборочно. Евангелие от Никодима, которая включает в себя деяния Пилата, который учеными было, ну, нормальными христианскими учеными и исследователями, что это послание было написано во втором, между вторым и пятым веках. И это является чистейшая фантазия. Да? Послание написано во втором-пятом веке, кто бы мог его написать? Такие послания, как «Успение Марии», «Евангелие к евреям», «Евангелие от Иоаннитов», «Евангелие от египтян», которое я уже и упоминал. Существует «Евангелие от Петра», которое появилось во втором, в начале третьего века. Оно было основано на книгах, но оно было написано в интересах антиеврейской досиетитской ереси. Такие слова, что даже не выговариваются. Понимаете, но когда мы берем в книге какую-то книгу и видим Евангелие от Петра, и начинаем искать в Библии, не находим. Все, Библия лживая. Евангелие от Петра где? Так далее. О, тут вот есть арабское Евангелие детства. появилось в 7 веке, то есть 700 год от Рождества Христова. И в нем описываются все чудеса во времена пребывания Марии с Иосифом в Египте. Вот то, что я вам говорил. Ага. Крайне фантастическое. Тут целый список. Я еще раз коротко. Я не хочу воровать время. Лучше больше послушаем истину, чем вот эту ересь. И так далее. Деяния Андрея, Деяния Фомы, письмо Петра к Иакову, письмо из Лаодикии, письмо из Лаодикии к Колоссянам. Что хотите выдумают? Какие угодно, да? Я сейчас напишу письмо Марии, и через 1000 лет это письмо всплывет как исторический документ. А если я еще на бересте напишу, или на каких-то свитках там? Да, вот я в армии служил, вот. И иногда, чтобы завладеть сердце девушек, я писал на бересте. Мы срезали кору с берез, тонкий слой бересты, там и красивым почерком, там, и представьте, и сердце ее мое. Да, ну было такое. Завладел сердцем через такие вот послания. Ну, слава Богу, что я не апостол, ну, в то время был. А то я такое написал бы. Понимаете, что происходит? Основная характеристика всех этих писаний – это то, что они, будучи вымыслами, представляют себя в виде истории, в виде правильности, в виде того, что оно необходимо для нас сегодня. И в большей же своей части они настолько нелепы, что их ложность самоочевидна. Понимаете, сведущее ухо, которое слышит голос Божий, читая то, что не принадлежит Слову Божьему, оно начнет различать, оно начнет чувствовать, что-то тут не то. Есть какая-то здесь что-то, да, интересное, но что-то не то. Дорогие мои, читайте много, но смотрите, чтобы фильтр ваш стоял правильный. Понимаете? Иногда нам даже надо почитать ложь, чтобы знать, как бороться с ней, чтобы знать своего врага. Но проблема в том, что когда сеется ложь в наши уши, она очень часто принимается как истинное Евангелие или истинные послания. И мы начинаем критиковать послания, мы начинаем уничижать Слово Божие, нашу Библию, Святое Писание, которое практически вот в этом виде во всех временах действовало, во всех народах действовало. И находятся те вот эти вот ругатели, которые начинают, исследуя не то, что нужно исследовать, ходя в интернет и смотря не то, что нужно смотреть, не слушая истину, а воспринимая то, что льстило бы ихним ушам, они начинают это выдавать и носить это в церковь. Это те же закрадывающиеся волки в овечьей шкуре, которые приходят, чтобы посеять семя зла. И это семя, неверное семя. Знаете, в чем проблема? Если оно посеяно, оно может не сразу прорасти. Оно может прорасти в чьих-то ушах. И человек начнет в это верить в тот момент, когда ему это станет выгодным. Он вдруг вспомнит. В тот момент, когда не хватит денег, он вдруг вспомнит, что мне тот брат говорил, что десятина не нужна в церкви. И он на основании лжи он поработит свою душу и отдаст ее дьяволу. И вот эта вот ложь, она прокрадывается в церковь через дух Антихриста, через дух лжепророка. А что засмеялся? Тебе уже посеяли? Десятину не надо приносить. Саш? Не? Смотри, иди, приноси десятину, будь верен Богу. Поэтому, когда мы слышим что-то ложное, когда вы услышите в своих семьях, в домах, мы знаем, потому что мы когда иногда говорим людям Евангелие, очень частый вопрос, особенно в последнее время. У вас деньги тоже собирают? Да, ложь. Все, ложная церковь. Понимаете? Когда вы услышите это сеяние, фильтруйте. Проверьте свой фильтр, прочистите его для истинного Евангелия. Потому что ложь, которую дьявол сеет в сегодняшней церкви, он хочет разрушить церковь. Это его цель. Его не интересует твоя жизнь. Его интересует уничтожить церковь Христа. Ты мелочь, я мелочь в глазах дьявола. Ему надо церковь уничтожить. И он это делает через каждого из нас, пытается делать. Поэтому мы обязаны слушать и внимать Слову Божьему. «Внимайте Слову Божьему, малое стадо», говорит Писание. чтобы не пришли хищные волки и не расхитили вас». И сегодня существует множество различных переводов. Я пользуюсь многими переводами. Но для меня и для вас я хочу, чтобы это также было. Основа – это вот Библия. Синодальный перевод с теми книгами, которые здесь есть. Ни одной больше, ни одной меньше. Разные переводы – это прекрасно, это хорошо. Что такое переводы? Переводы – это просто перевод на современный разговорный язык. Современный перевод, благая весть, там, радостная весть. Множество. Это только на русском языке их множество. Множество есть переводов. Но что это такое перевод? Это перевод на современный разговорный язык. Не более того. Это то, что боль обширнее, не правильнее, а обширнее откроет нам истину. Правильно открыто здесь. А обширно пользуйтесь другими книгами, другими переводами. Добавляйте в свое познание, но не добавляйте в ересь и в ложь то, что вы будете читать где-то. Поэтому всегда полезно. Я знаю, ко мне многие люди подходят и спрашивают, можно ли это читать, хорошая ли эта книга, а вот этот фильм, а вот та передача, а вот такая история. Очень многие спрашивают меня. Я не все знаю, я не все... Я говорю, давай первое, что помолимся, и второе, да, я посмотрю или прочитаю. Как минимум, хоть скажи автора. Как минимум, хоть предисловие прочитать надо, чтобы определить. Но очень часто люди, которые не пользуются этим советом. Сестра Ирина, которая занимается библиотекой, она все книги, наверное, уже прочитала. Я без нее теперь никому ничего не посоветую. Слава Богу, что есть такие люди, которые действительно знают и могут подсказать, потому что я все не могу. Кто-то прочитал, рассказал. Знаете, приносили, иногда люди приносят и говорят, вот эту книгу я читал, вот очень хорошая, посмотри. Я читаю действительно все по Слову Божьему, но смотрю, что это не та книга, не то Евангелие, не те проповеди. И мы сегодня не знаем, мы сегодня можем говорить все, что угодно. Интернет включаешь? Все по Слову Божьему. Не зная автора, не зная, какой дух за этим стоит, но ты чувствуешь, когда ты знаешь своего врага, ты чувствуешь, что эти выражения, которые он говорит, что это так говорят свидетели Иеговы. Но в интернете не написано, что один из свидетелей Иеговы проповедует. Просто написано «муж церкви, знаменитый». Но по его стилю проповедования, как знали, да, помните стиль писания послания к евреям? Стиль был Петра, этого Павла. Его многие считают, что это как послание Павла к евреям, Иерусалимской церкви. Да я не против, пусть будет Павел, пусть будет Петр. Какая мне разница, если оно истина, то оно истина. Если оно в моей Библии, значит оно истина. Будьте бдительны, говорит Писание. Будьте бдительны. Потому что сегодня множество, если вы слышите эту ересь, если вы слышите, что кто-то ставит под сомнение эту Библию, эту книгу, знайте, что к вам пришел Антихрист. Знайте, что к вам пришел этот дух критицизма, что к вам пришел этот дух лжи, который хочет увести вас, чтобы однажды погубить. Поэтому наша верность Богу, она должна оставаться неизменной. А верность Богу – это есть верность Писанию Его. Аминь. Вы согласны со мной? Поэтому читайте много книг, но всегда пусть будет слух ваш настроен на волну Божью. Потому что в каждой церкви, я говорю в истинной церкви, которая есть истинная церковь, проповедуется истинное Евангелие. Не для того, чтобы у нас было красивое писание, этот как свиток какой-то, доказать, что вот мы лучше всех, у нас есть оригинальный текст. А для того, чтобы присутствие Духа Святого было. Для того, чтобы познание Евангелия изменило наше мышление, чтобы мы, живя в этом мире, все-таки не пошли ни в какой грех, не изменили свое сердце под ложь, под дьявольскую ложь, под подделки дьявольские, через которые он ворует души. И сегодня это происходит. Я общаюсь с другими пастырями. Я знаю, что это происходит не только в какой-то одной церкви. Это происходит везде. И в Америке, и в Беларуси, и в Украине, и в других городах тоже. Даже в Китае это происходит. У меня есть там тоже знакомые. И в Корее, и в Монголии. И даже на Филиппинских островах есть эта ложь. Есть. Потому что будет время, вы помните? Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут. Это не просто сегодня последнее время. Это время было еще во времена апостолов. То есть это не временной срок, как я говорил уже. Это состояние церкви. Что это будет всегда и повсюду. Поэтому мы должны быть бдительны. Давайте мы будем бдительны. Аминь. Скажи своему ближнему, давай будем внимательным к Писанию и к Слову Божьему. Слава Ему!